Дорогие друзья, итак, тема сегодняшнего дня наших рассуждений будет о характере человека. Характер человека – это нечто такое, без чего никто из нас сюда не приехал. Хотим мы того или нет, у каждого из нас есть свой характер, у кого-то он хуже или лучше, у кого-то он особеннее, у кого-то он может быть более обыкновенный, но каждый из нас имеет его, он всегда с нами, хотим мы того или нет. И даже по нему нас порой узнают. Друзья, вот посмотрите на нашу стенгазету. Здесь написано «Характер человека. Что можно изменить?» Что же можно изменить или нужно изменить или не нужно? Об этом мы как раз и будем говорить в нашей беседе. Текст Священного Писания, который я хочу прочитать вначале, он записан здесь, вот на нашей стенгазете, книга Притчи, 25 глава, 28 стих. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Сколько раз я читал этот текст, знаете, я всегда представлял себе этот город. Но вообще я в своей жизни очень много городов видел, разных, больших и маленьких. Даже такие есть маленькие, что порой их городами назовешь, на деревню похоже. Есть города огромные. Здесь идет речь о некоем городе, о котором, смотрите, написано, что город разрушенный. Приходилось ли вам видеть разрушенные города? Печальное зрелище. Кто-то по фотографиям, наверное, видел. Особенно вот с тех мест, когда, знаете, вот там вот у нас в Краснодарском крае, немножко ближе к Кавказу и туда дальше, там, где народ живет воинственный, и там у них частенько происходят разные междоусобицы, и вот после этого бывают часто разрушенные города. Помню, когда-то давно я увидел фотографии разрушенной Армении после того, когда там произошло землетрясение. Очень много людей тогда погибло, потому как это была трагедия очень большая, друзья. Но фотографии вот этих домов разрушенных – это очень печальное зрелище. Когда ты видишь, что это очень большой дом, когда-то это был роскошный дом, в котором жили люди, может быть, большая семья, а сейчас смотришь, что крыши нету, какое-нибудь дерево растет там, через окна уже вылазит на улицу. Какие-то еще такие вот факты, которые показывают о том, что здесь давно никто не живет, здесь нет никакой жизни, и там только мрак и тоска, когда ты даже это видишь. Смотрите, как здесь написано, что вот этот город такой вот с печальным таким видом, негодным для проживания, негодным ни для чего, что могло бы, скажем, чем-то послужить человеку, то вот человек, который не может владеть своим духом, это почти то же самое. Способность владеть своим духом – это, конечно, определенное усилие нашего с вами характера. Вы знаете, так Бог интересно сделал, что, имея характер, люди, его имея, все равно имеют разные отношения к своему характеру. Кто-то думает о себе, что у него хороший характер и смиряется с тем, какой он есть. И если даже что-то думает, там есть плохое, то пусть люди привыкают ко мне, я такой, какой я есть. Есть другие люди, которые, ну, довольно внимательны к себе, и они, зная какие-то свои, может быть, ну, нехорошие черты в характере, и стараются с ним бороться. Они иногда расстраиваются, отчаиваются, что у них что-то не получается, но они борются, и они молодцы, что они вообще задаются этим вопросом. Когда-то очень давно я прочитал одну историю. Одна молодая супружеская пара, это, кстати, грустная история, но она запомнилась мне. Одна супружеская пара, так вот они жили, немного прошло времени от того, как они вот стали жить вместе. Муж стал замечать в своей жене одно очень нехорошее качество, которого он никогда не замечал до того, когда да, вот они дружили вместе, когда, скажем так, он наблюдал за ней со стороны, вот решился ей сделать предложение, свадьба, все. Он не замечал раньше этого ничего, но после свадьбы вот в ней начало проявляться одно качество в ее характере. И настолько ярко, что это его очень сильно стало беспокоить. И это качество называется чрезмерная обидчивость. Знаете, это качество жены, оно его просто повергало в весьма большое уныние. Вот стоит ему что-то сделать, ну не так, как вот кажется жене правильным, и все, она тут же обижалась. Она переставала с ним разговаривать, она меняла свой вид своего лица. Он пытался к ней подойти с одной стороны, с другой стороны, там, ну и всякие ласковые слова, ну как это бывает, знаете. Ничего не работает. Просто он иногда не знал, ну что же делать. Друзья, и ему казалось, что эта проблема усугубляется в их семье, потому как все труднее и труднее ему становилось находить подход к своей жене. Один раз так случилось у него, что он поздно пришел с работы. Работал он рыбаком на одном таком небольшом судне. Ну, это, знаете, как катера такие, вот вы их, наверное, видели в Сан-Франциско. Небольшое такое судонышко, на котором закреплены специальные приспособления. Вот рыбаки, они уплывают далеко в океан и ловят рыбу. Таким вот рыбаком работал ее муж. Не знаю, что случилось тем вечером, но с работы он пришел гораздо позже, чем жена ожидала. Вы знаете, конечно, он уже представлял, когда шел домой, лицо своей жены. Но что настолько сильно надо обидеться, сильнее, чем прежде, он не думал. Она перестала с ним разговаривать, она не стала ему приготовить кушать. И всем своим видом показала, что как бы его поступок, ну, вообще ни, никакие рамки не входят. Ну, знаете, уже расстроенный муж заранее как бы знал, что такая ситуация, скорее всего, будет. Он подумал себе, ну, наверное, утром ситуация изменится. Он встал утром, попытался быть ласковым с женой, но смотрит, жена молчит опять. Он попытался что-то ей помочь, попытался поговорить и объяснить, что от меня не зависело, такая ситуация возникла. Я пришел поздно, я сам расстроился от того, что мне так получилось. Но жена была невозмутима. Вот она приняла такой вид, и все. Расстроенный муж без термоса на ланч ушел на работу. Друзья, вернувшись домой, он встретил подобное лицо жены, каким оно было утром. То есть обида была настолько большая в ее сердце, что даже за целый день у нее сердце не оттаяло. Вы знаете, мужчина этот был очень расстроен и подавлен. На следующее утро все было так же, как на день раньше. Уходя на работу, он ей только сказал такие слова: «Ты знаешь, я тебя люблю по-прежнему, как это было и раньше. И хоть ты со мной не разговариваешь, то все равно как бы это не меняет моего отношения к тебе». И ушел на работу. Знаете, прошел день, наступил вечер, и муж опять в нужное время, какое он обычно должен был возвращаться с работы, его не было. Но жена думает, вообще пропало дело. Вы знаете, прошел еще час, еще два, а мужа еще нет. Прошло еще пару часов, уже ночь, темно на улице, уже позднее время. Так поздно он вообще никогда не приходил, но его нет. Вот здесь вот она начала немножко переживать, думать, странные вещи, что ж такое, куда же делся мой муж? Сначала она представляла, как она его встретит, когда он придет, а когда поняла, что тут что-то не то, она начала уже себе другую ситуацию рисовать. Друзья, муж не пришел до самого утра. Когда наступило утро, она начала звонить ему на работу, беспокоиться, но ей ничего не хотели отвечать. Она пришла туда сама, она стала искать начальников, там, пытаться узнать, что случилось, где ее муж. И она, когда все-таки решили сказать, оказалось, что случилась какая-то проблема на этом их судонышке, и этого судонышка никто не нашел. Утром поисковые различные поисковые силы были брошены на то, чтобы искать это судонышко в том вот квадрате вот океана, где они работали, но их не смогли найти. Друзья, рассказывают, что очень много прошло времени. Каждое утро эта женщина, она выходила на берег, где-то, видно, не рядом жили, и она не могла себе простить, что последнее вот лицо ее, с каким она отпустила мужа на работу, было именно таким вот, с такой большой обидой. И она представляла, с каким сердцем муж ушел на работу, и так вот, скорее всего, он погиб там, и она его больше никогда не увидит. И последними вот слова, которые он ей сказал, это были слова о его любви к ней. Но, знаете, ее мучила совесть за то, что она не могла ничего в ответ ему сказать. Доброго напоследок. Друзья, хотим мы того или нет, наша жизнь так устроена, что очень часто наши плохие черты характера, какие-то, может быть, привычки, с которыми мы не хотим бороться, они перерастают, укореняются в нас и становятся большой проблемой очень часто для тех людей, которые живут рядом с нами. Я считаю, что очень важно об этой теме говорить именно сегодня к нам. Почему? Потому что мы все сегодня еще молодые, юные. Это как раз то самое время, когда что-то изменить еще можно. Видите, вопрос, что можно изменить? Друзья, я уверен, что каждый человек абсолютно без исключения может найти в себе то, что ему нужно изменить в своем характере. О каких-то чертах мы с вами знаем в своем характере. Ну, вообще лучше нас, никто нас не знает, да? И есть черты, которых мы знаем, и мы, может быть, хотим измениться. Но есть черты, которыми человек живет, и он от них не хочет избавиться. Это самая сложная ситуация, когда человек или не видит в себе этого, или же просто не желает принимать усилия для того, чтобы исправляться. Вообще, говоря о характере, говорят, что у каждого человека есть три типа характера. Первый тип характера – это тот характер, который ему люди другие как бы назначают. Вот, ну вот люди нас знают и говорят, вот этот человек, ну вот такой. по характеру. Второй характер – это тот, который мы сами себе как бы привязываем. Тот характер, который мы сами себя характеризуем. Скажите, это же часто бывает, да, не так, как о нас люди говорят. Вот мне, например, скажут, что Павел, ты человек злой. Я говорю, да вы что, откуда же я злой? Я считаю себя человеком, ну, может быть, чуть-чуть хотя бы добрым. Это уже разница, да? А вот третий характер – это тот, какой он есть на самом деле. Три разных, друзья. Тот, который нам дают люди, тот, который даем мы сами себе, и третий, который есть на самом деле. В чем разница? Потому что разные глаза смотрят на одно и то же. Люди, глаза людей со стороны, наши глаза сами на себе, и то, что мы сами себя представляем на сегодня. Помню, знаете, когда я закончил школу, одно время я работал с нашими братьями из церкви. Они делали ремонт внутри дома одного. Я им там тоже помогал, и вот я не могу забыть хозяйку этого дома. Ее муж такой человек, ну, видно, слегка испуганный по жизни. Но, видимо, было чем пугаться. И жена его с таким весьма грозным видом. Друзья, ну, я помню вот одну фразу. Стоим мы в коридоре, должны были работать вот в ванну, там что-то не хотели изменить, ремонт сделать какой-то. И вот маленький коридорчик стоит, и мы разговариваем. Вот муж ее, женщина эта, я стою, и стоит вот непосредственно брат, который заключает весь договор. Мы разговариваем, она что-то рассказывает, как она хочет изменить, все. Потом я смотрю, ее лицо так резко меняется, становится таким серьезным. Она поворачивается на своего мужа и говорит: «Миша, а почему веник здесь стоит?» Я смотрю, в углу веник стоит, вот так вот, ну, видно, муж подметал, поставил вот так вот с краю. Мы с этим братом, знаете, едва сдержались, чтобы не засмеяться. Ну, вообще, знаете, почему веник в доме где-то стоит, надо бы жену спросить, а не мужа. Самое интересное, что реакция этого мужа тоже была нами непредсказуема. Он, бедный, испугался, как ребенок, которого, вот, ну, не знаю, заставили Алю что-то с утра сделать, и он виноватый, вот, не выполнил. Попытался чем-то оправдываться там перед ней, схватил этот веник. Знаете, мы еще несколько дней работали в этом доме, и наблюдения за этой женщиной нас шокировали просто. Мы очень сильно в своем сердце жалели этого мужчину и удивлялись, как он еще столько времени протерпел жить с этой женщиной. Друзья, знаете, это очень смешно, как будто сейчас со стороны, когда мы это видим. Но, к сожалению, в нашей жизни могут происходить подобные вещи. Ну, в меньшей или большей степени. Это может быть абсолютно по-разному. И проявляться это может немножко в других сферах. Но когда человек не ставит для себя вообще вопросом в жизни воспитания своего характера, то рано или поздно это закончится вот подобными обстоятельствами. Я привел два примера негативных, оба про женщин. Я прошу извинения у всех сестер. Просто это так вот, что было у меня в памяти. Я знаю мужчин, у которых не менее скверные характеры бывают. Друзья, это равнозначно как для мужчин, так и для женщин. Когда человек не работает над собой, то находиться с этим человеком рядом будет трудно. По разным на то причинам. Хорошо, друзья, идя дальше по нашей теме, я хочу вам рассказать о неизменных качествах характера человека. Или, может быть, это правильно назвать типы характера людей. Будет неплохо задать такой вопрос. Ну вот с хорошим характером человек рождается или это он приобретает со временем в жизни? Как вы считаете? Приобретает, да? И рождается, и приобретает, да? Хорошо. Друзья, есть вот такие типы характеров, которые Бог закладывает в нашу жизнь еще тогда, когда, может быть, наша мама не знает о том, что появимся мы. То есть это Богом закладывается вот в тот момент, когда зарождается человек где-то внутри. Бог-то нас уже знает наперед, да? Братья, что там, я ничего не то говорю, да? Друзья, то есть Бог знает нас наперед, и Он знает, какими должны быть мы. И Он для нас уже что-то спланировал. И это находится где-то далеко, там вот, может, в клеточках ДНК, когда еще действительно наши родители нас не знают. Друзья, но есть такие вот типы, которые люди попытались как-то обрисовать, дать им какие-то свои названия и обозначить. Почему? Потому что один человек рождается, и вот он очень шустрый, он очень все быстро делает. Другой сидит, смотрит на него, не поймет, ну, откуда у него все это. Вот у меня малыш, сын мой, я им не перестаю восхищаться. Это тот человек, который с того момента, как только утром открывает глаза, следующее, что он делает, это он спрыгивает со своей кроватки и побежал. Неважно, в какую сторону, вот он что-то увидел, он побежал, все, ему надо что-то делать. Уникальный ребенок. У сестры моей же, да есть другой малыш, точно такого возраста, как мой сын. Но он будет очень долго сидеть на диване, вот так держа свой палец во рту и смотреть, как все другие бегают. Друзья, вот такие бывают разные люди, и они только родились в мир, они только появились, они еще не знают вообще о этом слове характера, но они уже очень разные. Так сотворил Бог, что мы имеем разную типологию наших характеров. И я вам хочу рассказать, это четыре типологии. Первая из них люди назвали так: человек-флегматик, человек-холерик, сангвиник и меланхолик. Вот четыре характера, которыми так вот грубо хотя бы можно разграничить вот эту типологию характеров людей. Считается, что вот эта типология, которую вот мы имеем, она неизменная внутри человека, то есть она заложена Богом, ну или и как-то кардинально она не меняется. Хотя люди продолжают об этом спорить и говорят, что может быть немножко что-то можно изменить, если человек будет стараться. Но в принципе она не меняется, заложена Богом. Ну вот, например, первое, флегматик. Чем особенность этого характера? Этот человек весьма неспешен, вот как тот малыш, который сидит на диване. Он смотрит на других, и его очень трудно возмутить. Ну, что-то такое сделать, чтобы он так сказал: «Ну, вы даете». Нет, он обычно будет сидеть, думать о чем-то, и возмутить его бывает довольно-таки сложно, или ему нужно для этого больше времени. Он довольно спокоен и уравновешен. Холерики – это другие люди. Это очень быстрые люди. У них очень быстро меняется настроение. Он может только что смеяться, через минуту он может быть плакать, потом может быть опять заново то же самое. То есть у них настроение очень меняется, и они очень эмоциональны. Помните, да, как Сергей Гаврилов в одной из своих проповедей такой пример о себе рассказывал? Видимо, он один из вот холериков. Он говорит, вот несет человек два арбуза, и у него спрашивают, где находится вот улица такая название. Он говорит, ну подержи арбузы. Он дал эти арбузы, говорит, не знаю, давай арбузы. То есть это люди, они вот склонны к различным вот таким вот эмоциям. Они показывают это руками, ногами, в общем, все тело их говорит порой. Это вот холерики. Сангвиники – это другие люди. Они тоже живые, тоже подвижные, довольно веселые. Они легко как бы примиряются с какими-то удачами или, наоборот, неудачами. Вот что-то произошло в жизни у человека, ну, в общем-то, ему нетрудно смириться и принять то, каким оно есть. Меланхолик – это человек другой, он очень легко ранимый. Смотришь, вроде бы ничего обидного вам не сказал, он сидит, плачет уже. Да, это человек, который очень склонен переживать, даже там, где, может быть, ничего страшного нет. Он будет волноваться, переживать, может быть, потеть, и, ну, очень волноваться. Эти люди очень остро реагируют на разные ситуации. То есть вот что-то произошло, да, казалось бы, может быть, ну, ничего еще страшного. Вот едем мы на машине как-то с моим другом, я с женой сижу сзади на заднем сиденье, он с женой сидит впереди. И вот впереди машина едет, и так она хотела перед нами перестроиться, видно, не видела нашу машину. И так чуть-чуть раз дернулась в нашу сторону и обратно. И вот жена так делает, знаете. То есть люди вот такие очень легко, быстрые эмоции у них происходят на разные ситуации. Еще есть один способ, который немножко нам показывает вот типы этих характеров. Вот представьте себе, человек идет, и перед ним стена. И вот их реакция на эту стену может быть разная. Вот, например, смотрите, флегматик, он увидел перед собой стену. Ну, это тот, который такой невозмутимый, спокойный, знаете, которого трудно растормошить. Он идет, увидел стену, посмотрел направо, налево и пошел искать обход этой стены. Холерик – это тот человек, который шел и вообще не заметил стены, что она там была. Сангвиник – это тот человек, который будет карабкаться на эту стену. Он подошел, посмотрел направо, налево, поискал все возможные способности там и будет карабкаться всеми силами, чтобы перелезть эту стену. А меланхолик – это тот, который подойдет к этой стене, упрется в нее или сядет и будет плакать. Ну что ж такое, вот стена передо мной стоит. То есть, друзья, это вот типология. Четыре типа характеров, которые Бог дает людям, и, в общем-то, мы все разные. Я вот, например, даже здесь в лагере немножко для себя замечал, кто из вас какой. И, ну, вот те люди, которых я получше знаю, я могу примерно представлять. Кто-то может быть склонен к холерику, кто-то может быть, наоборот, к меланхолику, кто-то там посерединке, вот как сангвиник или флегматик. Друзья, но мы все разные. И я не хочу сказать, что меланхолик – это плохо, холерик – это хорошо или наоборот. Нет, это просто как факт, оно есть, оно сотворено Богом, и оно все в нужной мере прекрасно. Помните, когда Бог сотворил человека, Адама и Еву? Он посмотрел на них и сказал, что это все сотворено весьма хорошо. Кстати, мне интересно, было два человека, у них было два типа характера. Еще два потом родилось, видимо, попозже. Друзья, то есть это те неизменные качества, которые мы с вами, которые рождаются вместе с нами. И еще теперь интересно, друзья, вот о том, что все-таки более склонно к тому, чтобы меняться в наших характерах. Это четыре разных состава, составляющих нашего характера. У каждого человека есть четыре структуры, которые составляют наш характер. Это первое. Отношение к другим людям. То, что вот внутри нас. Как мы относимся к тем людям, которые бывают рядом с нами. Второе – это то, как мы относимся к труду физическому. Когда Бог творил человека, то Бог не творил человека для того, чтобы он постоянно наслаждался жизнью, ничего не деланием. Наверное, единственное, что мог бы такой человек изобрести, это стул или кровать. Вот он бы сидел или лежал и ничего бы не делал. Я думаю, что жизнь была бы очень ужасной. Бог не творил для этого человека. Бог творил человека именно с тем, чтобы человек работал. Помните, даже в раю Бог дал работу человеку. Кстати, братья, рай, представляете, да, все по-разному. Кто-то думает, ну вот я, если в рай попаду, то там будет так здорово, я ничего не буду делать, не нужно будет работать. Друзья, ну, скорее всего, там будет работа, только она будет очень много удовольствия нам приносить. Бог хочет, чтобы человек трудился. И вот вторая составляющая часть нашего характера – это наше отношение к труду. Третья составляющая часть – это наше отношение к самому себе. Все мы по-разному относимся сами к себе. Знаете, мне вообще, раньше я об этом не думал. Мне казалось, что люди, ну, где-то склонны как-то более одинаково к себе относиться. Ну, как вот, например, человек любит сам себя, да? Иисус Христос какую заповедь оставил? Возлюбить ближнего самого, как самого себя. То есть в человеке заложено внутри любить самого себя. Но, вы знаете, все равно, размышляя над этой темой, я понял, что люди сильно по-разному относятся сами к себе. И четвертая составляющая – это отношение к различным вещам. Разным вещам, предметам, то, что бывает у нас в руках, то, чем мы, бывает, пользуемся. То есть отношение друг к другим людям, отношение к труду, отношение к самому себе и отношение к другим вещам. Друзья, теперь хочу об этом немножко поподробнее и поконкретнее о каждом из этих пунктов поговорить. Отношение к другим людям, составляющая часть нашего характера. Вся, у каждого из нас это есть, и все мы к другим людям относимся очень по-разному. Я сейчас расскажу один пример, но я прошу заранее прощения, потому что он опять про женщину будет. Когда вот я работал с теми же ребятами по вот ремонту домов внутри, я помню, как мы работали. Это, кстати, самый первый раз, когда я пришел с ним на работу, с этим человеком, то мы приехали в дом одного очень известного человека в нашем городе. Известный этот человек был тем, что он был начальником, самым главным начальником ГАИ города Тимошевска. Ну, ГАИ – это та сфера милиции, которая занимается автомобильным транспортом. То есть все штрафы, все оформления автомобилей, вот эти вот, как мы здесь называем, капы на дорогах, там, знаете, гаишники говорят, те, кто стоят на дороге, останавливают, выписывают штрафы. То есть этот человек был самым главным вот в этой сфере. Если у кого-то забрали машину, скажем, там, ну, за какое-то страшное нарушение, то этот человек мог все решить. К нему можно было прийти, и вот он решал, кого отпустить, а кого наказать. Кому сделать штраф, ну, таким, чтобы он был максимальным, а кому сделать его минимальным. Он мог сделать так, что человек никогда не мог бы свою машину оформить здесь, в этом городе. И он мог сделать так, что даже без номеров машина там или перебитыми номерами могла быть оформлена. То есть власть этого человека, она была очень большой. И я знал этого человека, ну, как вот, хотя бы так со стороны. И вы знаете, я видел, когда находился в ГАИ там по каким-то вопросам, я видел, когда он идет по коридору, то все остальные служащие, они становятся по струнке смирно, отдают ему честь. Это знак того, что они очень как бы, ну, находятся в его подчинении и уважают его сильно. Но у него дома оказалась ситуация другая. Я очень сильно удивлялся. Там честь отдавал он. Да, друзья, к сожалению, бывает вот так. Меня это удивляло. Но сначала, знаете, началось с того, что, ну, это правильно, когда женщина создает уют в доме, она решает там, где, как, что будет, чтобы было хорошо, уютно. Но он один раз пришел ко мне и говорит: Павел, слушай, вот эту трубу, трубы для отопления, пожалуйста, покрась вот краской. Я пообещал жене, что я это сделаю. Только ты ей ни в коем случае не говори, что я тебя попросил покрасить, а то она мне вообще... То есть она желала сэкономить, хотя у них денег было там трудно представить сколько. А желая сэкономить, заставляла своего мужа красить эту трубу. Ну и после этого еще я был свидетелем некоторых разговоров, когда он у нее отпрашивался на то, чтобы там куда-то поехать с друзьями по работе. Отпрашивался, ну так вот, примерно как школьник в школе отпрашивается. Ну, пожалуйста, ну мне очень надо. Вот, вот так вот. Друзья, и мы между собой разговаривали, думаем, как может быть разная такая ситуация. На работе перед этим человеком все ходят по струйке смирно. У него такое грозное, серьезное лицо, и люди просто даже боятся в его сторону иногда посмотреть, потому что от него многое зависит. А дома ситуация совсем другая. Друзья, вот наше отношение к людям, оно очень часто формирует наш характер. Друзья, я, знаете, видел людей, которые вообще не привыкли уважать других людей. Ну, это бесчинные люди, которые слишком, как правило, высокого мнения о себе. То есть они думают, что они, вот, по крайней мере, здесь на земле или вот в своем мирке, где они живут, они ну, такую большую высоту имеют, что все остальные – это так, пешки вокруг них. Что если они что-то там захотят, то все остальные должны для них сделать. То есть люди без всякого уважения относятся к другим. Почему? Потому что у них есть проблема, они думают о себе слишком высоко. Как правило, эти люди рано или поздно в жизни имеют очень большие проблемы. Потому что, знаете, на всякого сильного человека есть когда-то более сильный. И смиряться таким бывает чрезвычайно трудно. Есть люди, которые просто ну, не могут порой пережить даже вот такой вот какой-то, когда их вот так вот смиряют. Отношение к другим людям здесь можно рассматривать следующие такие вот стороны. Когда человек имеет в своем характере такие черты, как отзывчивость или чуткость и вот уважение, о котором я говорил. Или наоборот, когда человек черствый по отношению к другим людям, его не волнуют мысли другого человека, чувства другого человека. Он не будет переживать, знаете, что же почувствует этот человек, если я сделаю вот так или я скажу вот то ему. Он не будет заботиться о том, вот... что же будет в сердце происходить у того человека. Этот человек бывает грубым, он может быть замкнутым, не принимать в себе никаких других людей, он не будет слушать советов, он в коем случае не исправится, если вы ему скажете и укажете на какой-то его недостаток. Друзья, вот наше отношение к людям. Давайте мы сейчас, и вообще сегодня я призываю к тому, чтобы мы могли немножко подумать сами над собой. Какое у меня сегодня отношение к другим людям? Еще, может быть, знаете, в наше сердце где-то будет такое. Мы себе разграничиваем каких-то людей. Ну вот я, моя семья. Потом идут, может быть, мои друзья. Потом могут быть, ну, скажем так, все остальные. Слишком много не будем брать во внимание. И у нас есть какие-то определенные барьеры, что вот я и моя семья, мы относимся вот так друг к другу. Мои друзья, да, это что-то такое. Я отношусь к ним еще как-то по-другому. А все остальные это вообще... Ну да, к ним какое-то отношение есть, но не так. Я, может быть, благоговею перед своими родителями, но я могу не уважать, скажем, кого-то из своих друзей. Или если мне очень дороги мои друзья, но я, наоборот, не уважаю своих родителей. К сожалению, бывают вот такие парадоксы. Друзья, пусть Бог благословит нас быть внимательными. Как я сегодня отношусь к другим людям? Как я их воспринимаю? Нас Господь, Он, заметьте, Он оставил заповедь, вторая заповедь, наибольшая, да? Первое, возлюби Господа Бога твоего, а второе, возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть Бог хочет от нас, чтобы мы относились к нашим ближним, ко всем другим, даже больше, чем мы, большей любовью, чем мы относимся сами к себе. Друзья, эта заповедь, она нарушается каждый день. Вы знаете, особо плохо, когда ее нарушают даже христиане. К сожалению, это просматривается. Если бы мы старались изо всех сил в своей жизни исполнить эту заповедь, то среди нас не было бы обиженных людей. Среди нас бы не было людей отверженных. Но есть такие люди, которые, знаете, всегда с краю. Я как-то давно показал фотографии из своей подростковой жизни, у меня был такой альбом. Я показал фотографии своему дяде. Он жил далеко, не знал, в общем-то. И как-то он приехал к нам в гости, и вот я ему решил показать альбом как бы о нашей жизни подростковой. И вот он просматривал там наши поездки, наши какие-то мероприятия. Ну, как это и у вас бывает, много фотографий. И вот он мне показал на одного человека, говорит, смотри, какая интересная закономерность. Я никогда не замечал, но этот человек всегда с краю. Если будет фотографироваться общая фотография, этот человек будет стоять сюда с краю. Если где-то в какой-то группе, он всегда будет где-то с краешку. Если где-то еще, он всегда тоже с краешку. Говорит, смотри, видишь, как интересно, это человек всегда с краю. Я никогда не замечал, друзья. После этого я стал внимательнее смотреть. То есть люди, которые где-то с краю. Ну, это, кстати, не всегда означает, что они отвержены по причине того, что их не принимают другие люди. Бывает, это еще где-то внутри зависит от характера или особенностей самого лично человека. Друзья, но есть же люди отверженные. У нас, бывает, формируется круг нашего общения, какие-то близкие друзья, с которыми мы любим общаться, которых мы хотим, чтобы они с нами были. И есть те люди, которых мы, наоборот, избегаем. Есть же такие? Ну, по разным причинам. С ними бывает неинтересно, от них можно ожидать каких-то проблем, ну, или еще какие-то причины. Друзья, слово Господа на сегодня очень строго нас предупреждает. Это не вопрос выбора, хочешь ты это делать или нет. Это заповедь, которую оставил Иисус Христос. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Для нас, как христиан, черта характера, вот именно отношение к другим людям, должно стоять на самом высшем месте. Друзья, мы должны любить других людей. Когда ты любишь, ты отдаешь самое дорогое. Когда ты любишь, ты сам будешь терпеть какие-то неудобства ради того, чтобы твой ближний имел удобство. Друзья, ты лучше сам окажешься обиженным ради того, чтобы кому-то другому было хорошо. Очень правильно, если мы будем в себе формировать вот эту черту характера. Друзья, я вам хочу сказать, что вот сколько времени, я не так много с молодежью, но со стороны довольно заметно, что у некоторых есть с этим проблемы. Есть проблемы, потому что мы где-то склонны себе получше, чтобы нам было хорошо. А есть те люди, которые всегда остаются в стороне. Друзья, пусть Бог благословит, чтобы у нас отношение к другим людям всегда было на высоте. И это будет один из таких вот пунктов формирования правильного, хорошего христианского характера. Друзья, пусть Бог благословит нас в этом. Второй пункт, я говорил о отношении к труду. Я уже сказал, что Бог создал человека с такой одной из, наверное, цели, это чтобы человек трудился. Бывают люди трудолюбивые, добросовестные, ответственные. Бывают, наоборот, недобросовестные, пассивные и имеющие очень много лени. Соломон, человек очень разумный, не мог оставить без своего внимания людей, которые вот трудились и которые ленились. Помните, как он написал о ленивце? Мне кажется, нам, наверное, с детства родители всем рассказывали, что посмотри, ленивец, пойди посмотри на муравья, да? Что ты можешь немножко полежать, немножко подремать, а твоей лени у тебя провиснет потолок, вот как у нас вот здесь этот шатер провисает. Только беда в том, что потолок еще может обрушиться, этот полок надежно, братья, прикрутили. Друзья, лень – это очень большое зло, которое человек сам в себе формирует со временем. Никто не рождается ленивым человеком, нет. Это часто зависит от того, как нас воспитывают наши родители и как мы вообще слушаемся их. Но человек может либо быть добросовестным к труду и трудолюбивым, и может быть наоборот, очень ленивым и избегающим всякую возможность где-либо потрудиться. Я вспоминаю некоторых мальчишек, с которыми я учился в школе. Вы знаете, там была группа ребят, несколько их было человек, ну, которые не отличались особым, ну, с какими-то качествами и свойствами к учебе. Если какая-то вот происходила ситуация, ну там Шкода какая-то, то можно было даже не интересоваться, кто там ее вытворил. Их имена были известны. Они плохо учились, они очень часто могли сорвать урок там или, может быть, вытворить какую-то Шкоду в школе. Но интересно, что ситуация очень часто менялась кардинально, когда нас приобщали к какому-то физическому труду. Пришли мы однажды в школу, нам дали лопаты, показали кусок земли, который мы должны были вскопать. И я удивился от того, что вот эти вот ребята, о которых мы думали ни на что не годные, они, схватив эти лопаты, с большой очень скоростью вскопали свой участок и далеко вперед ушли от тех вот отличников, которые там вот пытались ковырять, прыгать на этой лопате, чтобы загнать ее в землю. Друзья, от чего это? От того, что, конечно, относиться к учебе мы должны хорошо и прилежно, это тоже отдельная черта характера человека, но вот трудолюбие, оно очень часто прививается к нам еще с детства, нашими родителями, может быть, и где-то нами самими. Друзья, знаете, иногда человек может представлять, как может быть хороша его жизнь, если вот он добьется того, другого и третьего, но он может сидеть и представлять, и так до старости. А другой человек берет и делает. Бывает, он обжигается, что-то у него не получается, но он делает. И у трудолюбивых людей, я вам скажу, жизнь всегда устроеннее, чем у тех людей, которые сидят на стулке и думают, как же это можно сделать по-другому или с помощью других людей. Помню одного брата, он имел такую специальность, работу, он сварщиком был. Ну, варил железо, знаете, что железки разные варил. Я был удивлен, когда приехал к нему домой. Друзья, я был удивлен, насколько у него во дворе все устроено. Все, вот его ворота. Первое впечатление, когда ты подъезжаешь к дому. Ворота, калиточка. Ну, там в России, знаете, у всех же, да, ворота, калитки. На этой двери обязательно хорошая защелочка, замочек изнутри. У него двери, калитки все открываются ровненько, ничего не скрипит, не пищит, не отпадает. Все во дворе краники для воды, для травки все сделано красиво. Штучка, по которой плетется виноград, она все сделана, видно, продумана, ну, четко. Друзья, я восхищался. Еще много всяких фактов, моментов я увидел у него во дворе. Видно, что человек трудолюбивый. Он наслаждается, когда он делает этот труд, друзья. Было время, когда ему, я думаю, приходилось работать над собой. Но есть такие люди, которые вроде бы и специалисты. Но приходишь к нему домой и думаешь, какой ужас. Один из братьев, которого тоже я неплохо знал, был специалистом вот в сфере евроремонтов внутри домов. Но у него дома можно было увидеть неоштукатуренные стены, еще незаконченный пол и непокрашенные трубы отопления. Ну и, конечно, всегда нам находится оправдание. Ну, мы можем сказать, что мы очень сильно заняты работой, у нас нет времени там, или что-то еще, какие-то неотложные дела. Друзья, но, как правило, это оправдание не работает. Человек трудолюбивый, он всегда находит возможность все сделать и закончить. Есть другие люди, которые всегда начинают и не заканчивают. И всегда, поверьте, у них есть какое-то оправдание. Друзья, наше отношение к труду – это чрезвычайно важная сфера вообще в нашем характере. Почему? Потому что люди, скажем, не трудолюбивые, да, это вот из отрицательной стороны, то они усложняют жизнь тем, кто живет вместе с ними. Друзья, я почему хочу так вот всегда проводить аналогию наш характер, как это влияет на жизнь других людей. Почему? Потому что многие из вас без пяти минут как женаты или замужем должны быть, друзья. Хотим или нет, мы все идем к этому. Ну, я уже пришел, мне уже легче. Друзья, вы все идете к этому. И обязательно настанет очень скоро этот момент в жизни, когда вы будете решать вопрос своей семейной жизни. Вы будете жить с кем-то рядом, плечом к плечу, плечом к плечу или душа к душе, друзья. И вот тут вот начинаются интересные сюрпризы. Когда, знаете, вам казалось, что вы такой хорошенький, а тут вдруг вы начинаете замечать, что человеку, который рядом с вами, не так уж хорошо и уютно с вами бывает. И вы начинаете узнавать о новых чертах характера в себе. Но они не новые, просто вы их раньше не знали. Друзья, человек ленивый, с ним жить невозможно. Очень невозможно. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы и сегодня мы могли порассуждать о своем отношении к труду. Друг дорогой, если тебе уже 20 лет, но ты делаешь какую-либо работу из-под палки, то тебе нужно кардинально об этом задуматься. Друзья, что можно изменить? Можно ли вообще это изменить? Друзья, это одна из тех сфер характера, которую изменить можно путем усилия самому к себе, даже просто физическому. Но мы с вами люди верующие, и нам Бог во многом помогает. Когда человек имеет искреннее желание, помните, что в Писании написано: «Просите, и дано будет вам». Друзья, но Бог лентяям помогать не будет. Бог прежде всего хочет увидеть сначала первый шаг, какое-то усилие с нашей стороны. Друзья, даже вот вопрос спасения, Бог сначала хочет увидеть искреннее желание в сердце человека. И первый шаг делает навстречу человек, да? Когда он выходит и кается, когда он хочет в свое сердце находить что-то доброе сделать. Бог идет навстречу и делает уже свою работу в сердце, душе этого человека. Друзья, то же самое с нашим характером. Бог прежде всего хочет увидеть усилия наши с нашей стороны. Но если ты прежде всего видишь в себе недостаток в этом вот сфере, нужно что-то изменить. Нужно поставить для себя определенную цель, добиться какого-то успеха в своем труде, закончить дело, если ты его привык не заканчивать, даже сверх своих сил и эмоций. Сделать это до конца и сделать это качественно. Есть такие люди, которые очень некачественно выполняют работу. Вроде бы они работают и делают хорошо, но некачественно. Я помню такого человека, тоже приходилось с ним рядом работать. Очень быстро работал, очень быстро. Друзья, я был удивлен. Но если нужно было проверить его работу, то можно было даже... Я бы уже не ходил проверять, я знал, чем это закончится. Друзья, вы знаете, качество работы, которую мы выполняем, оно тоже Богом было предусмотрено для нас. Написано, что все, что вы делаете, словом или делом, как мы должны делать? Мы должны делать от души, как для Господа. Друзья, это высшая мера качества. Высшая мера качества. Что бы мы ни делали, друзья, Здесь нет такого какого-то разграничивания. Если ты дома какую-то работу выполняешь, или там, скажем, на работе свои обязанности выполняешь, или еще где-то, то там можешь так делать, а там так. Друзья, в церкви ты делаешь работу или на своей привычной работе? Мы должны делать от души, как для Господа. Пусть Бог благословит, чтобы вот эта сфера в нашем характере тоже была на должном уровне. Друзья, вот отношение нас самих к себе. Это вообще интересная такая сторона в нашем характере. Помните, я вам на самом начале беседы сказал, что у каждого человека есть три характера, да? То, о нем говорят другие люди, то, о чем он думает сам о себе, и то, кем он является на самом деле. Так вот, именно то, что мы думаем сами о себе, как я сказал, как правило, бывает завышено, а далеко от того, что есть на самом деле. Ну, может быть, не у всех. У кого-то это в большей степени, а других в меньшей. Друзья, есть такие люди, о них говорил тоже Христос, о том, что они о себе думают очень много. Помните, Христос рассказывал притчу, как два человека пришли в храм молиться, и там фарисей очень долго распинался о том, какой он хорошенький. Дает там десятину, там из всего, что можно, долго молится там, и, в общем, хорошим примером для других служит. И был фарисей, негодный человек, который, простите, мытарь, который там всех, может быть, обманывал, но ему было в чем каяться. И из этого храма пошел более оправданным, вот, не фарисей хорошенький, а этот мытарь. Друзья, отношение наше к самим себе, наша оценка самим себе очень важна. Вы знаете, человек, когда думает о себе, то некоторые, тут можно проследить такие черты, как скромность и самокритичность вот в одних людях. Они скромно о себе думают, и они к себе критичны. То есть они постоянно себя критикуют, хорошо это или плохо. Если он что-то сделал, то он ищет недостатки в своей работе, даже если он это сделал, ну, казалось бы, по высшей мере. Для чего? Для того, чтобы в следующий раз не повторить каких-то своих ошибок. И напротив, человек к себе может относиться с гордостью, с эгоизмом, и еще есть такое эгоцентризм, такое слово. Это когда человек думает, что все вращается в этом мире вокруг него. Все вокруг него, все для него. Друзья, вот эти две разные сферы. Я уверен, что вот сейчас вы меня слушаете, вот прямо в эту секунду. И вот те братья, что там лежат. Не усните, пожалуйста. А то я сразу пойму, что у меня моя беседа не удалась. Друзья, я уверен, что... говорят, удалась, если уснули. Друзья, я уверен, что вот сейчас я сказал вам о положительной и отрицательной стороне. И никто из нас, скорее всего, не подумал себе, что вот, наверное, это про меня отрицательно. Гордость, эгоизм там, и туда, и все остальное. Друзья, мы все склонны себе думать хорошо. Конечно же, мы не гордые. Ну, конечно же, мы не эгоисты. Мы не думаем о себе в первую сторону. Но вот практика нашей жизни, она очень часто выявляет наши недостатки. Друзья, и как правило, я же говорил, да, со стороны всегда видней. Я вам скажу, что в нашей молодежи есть люди, у которых проблема с этим. Я знаю этих людей, наблюдаю за ними со стороны. Друзья, скромность – это черта характера, в характере, которая очень украшает человека. Очень украшает. Сестры дорогие, в Писании написано о женщинах, о том, что вообще Бог создал женщину, знаете, с таким очень хорошим качеством, что не любит себя украшать. Это промысел Божий, это очень хорошо, это нормально, когда это в нормальных рамках. Но Бог призывает нас, Иисус Христос, в том, что мы должны, что женщина должна себя украшать больше скромностью. Скромный молчаливый дух. Друзья, и может быть, не знаю, может быть, мужской взгляд немножко как бы со стороны видней, но я вам хочу сказать, что скромность – это поразительная черта характера, которая производит неизгладимое впечатление в сердце мужчины. Это вот я для сестер говорю. Подтверждение словом Иисуса Христа. Мы, мужчины и женщины, очень по-разному сотворены Богом, там, знаете, психология и все такое. Но я вам хочу сказать, что вот именно вот эта сфера скромности вот у женщины, она не может оставить равнодушным даже сердце никакого даже очень черствого мужчины. Это вот одна из таких вот сторон, созданных Богом и продуманных Богом для нас с вами людьми. Но скромность – это не только для сестер, братья. Скромность обязательно должна быть неотъемлемой частью в нормальном, правильном характере мужчины. Когда человек не думает о себе много. Помните, Иисус Христос однажды сидел и смотрел, как люди приходили и занимали места поближе к центру, поближе вперед. И он тогда, помните, что говорил? Он говорит, когда вы приходите, не старайтесь занять первое место, займите его где-то там сзади. И всякий человек, возвышающий себя, потому что там в Израиле был такой обычай, кто садился вперед, это более важные, почтенные люди. Если вы хотите быть возвышенными, то садитесь где-то сзади. К вам подойдут и скажут, друг дорогой, тебе нехорошо сидеть сзади, пройди. То есть пройди вперед, и этим самым тебе будет оказана честь. А вот тому, кто занял первое место, скажут, слушай, ну что ты сделал? Сел, ну пойди там сзади сядь. А тут как-то вот есть люди, которым лучше бы тут было. Друзья, этот принцип, он работает по сей день. Меняются порядки, меняются, может быть, какие-то, ну, не знаю, принципы в разных народах, в разные есть какие-то свои особенности, но этот принцип, он работает. Человек, возвышающий сам себя, он обязательно будет унижен. Возникнет какая-то ситуация, и это как определенный духовный закон, который работает. Тот человек, который нескромный, тот человек, который о себе думает высоко, братья, он обязательно будет унижен в жизни. Тот человек, который скромный, того возвышает сам Господь. Это духовный принцип, он работает, и Бог следит за этим порядком. Скромность – это очень прекрасная черта в характере, и хорошо, когда она есть, и мы ее воспитываем внутри себя. Самокритичность, о которой я уже сказал, хорошо, когда мы смотрим на себя не с той стороны, какой я хороший, а с той стороны, чтобы в себе увидеть какой-то недостаток с той целью, чтобы от него избавиться. Друзья, вы знаете, у меня в жизни был период, когда я не думал об этом. И, слава Богу, наступил другой период, когда я стал к себе наблюдательным. Вы знаете, когда это в моей жизни произошло, то я узнал о себе много нового. Много нового. Когда ты можешь найти в себе что-то нехорошее. Друзья, я вообще хочу сказать, что если вы можете находить в себе что-то нехорошее, то у вас уже очень хорошо вообще в жизни с этим вопросом обстоит. Значит, вы уже человек, который... Ну, можно так сказать, вы хороший человек. Плохие люди, они в себе ничего плохого не видят. Пусть Бог благословит, чтобы мы были самокритичны сами к себе, чтобы мы могли видеть и не замечать свои недостатки. Друзья, хочу сейчас сказать об одной отрицательной черте, которую считаю одним из корней, наверное, это один из корней очень многого зла в жизни и в судьбах людей. Это гордость. Ну, ничего нового, правда, не сказал, да? Все же мы знали, да, что гордость – это очень плохо. Друзья, все мы этого знаем, но, к сожалению, в жизни некоторых людей она процветает. В нашей молодежи тоже есть такие люди. Вы знаете, очень, очень интересно, что нам кажется гордость, ну вот ее проявление, тогда человек ходит так очень высоко подняв голову, свысока смотрит на других, ну и это, в общем-то, не заметить невозможно. Друзья, это крайняя степень, когда человек ведет себя так. Но гордость... Она на определенных этапах бывает еще очень, порой, может быть, малозаметной в чем-то. Но ее некоторые люди замечают. И самое плохое, что это некое такое состояние, которое не остается в одной паре. Оно всегда будет расти, умножаться и достигать каких-то вершин. Сатана об этом заботится и старается, подогревает это дело для того, чтобы гордость в человеке возрастала. К сожалению, есть такие люди, которые думают о себе много. Друзья, хотят они или нет, даже если она есть, и человек пытается себе это скрыть, все равно в его отношении к другим людям это проявляется и это заметно, когда он о себе думает много. Мне рассказывали о таких людях. И, вы знаете, даже я удивлялся, потому что никогда бы раньше не мог подумать, что вот у этого человека есть такая черта. Когда начинаешь наблюдать, смотришь, правда. И кто-то с этим человеком, может быть, ближе сталкивался, ну, через какие-то обстоятельства, какую-то ситуацию, и видел это. Кто-то, может быть, не сталкивался, об этом может не знать. Друзья, но я вам хочу сказать, что если у нас самокритичность на нормальном уровне в жизни, то мы, проверив себя, сможем найти и видеть там, если хотя бы зародыш гордости, а то, может, у кого-то и побольше. Друзья, об этом надо молиться, чтобы Бог помог нам избавляться от вот этого вот негодного качества в нашем характере – гордость. Друзья, когда есть гордость, прежде всего, первый шаг для того, чтобы от нее избавиться – это нужно покаяние перед Господом. Может быть, в уединенной молитве, очень искреннем разговоре с Богом нужно сказать: «Господи, я недоволен своим характером, а именно недоволен такой чертой, как гордость, она у меня есть, помоги мне от нее избавить». Для Бога нет ничего невозможного, друзья, но я хочу повториться, что прежде всего мы должны проявлять какое-то свое усилие, и потом действие Бога, оно будет более активным в нашей жизни. Когда-то давно уже я говорил на одной из своих бесед на молодежном собрании об эгоизме. Друзья, человек гордый, он часто эгоистом является. Эгоизм – это когда человек думает только о себе, прежде всего, чтобы ему было хорошо. Друзья, я повторю одну мысль для того, чтобы вам лучше было ее запомнить. Я ее говорил еще тогда в той беседе, что эгоизм является причиной большинства грехов вообще в жизни человека. Ну, вы можете сказать, ну, при чем тут эгоизм и некоторые, скажем, грешные какие-то дела. Друзья, я сам был удивлен, когда открыл это для себя. Когда человек страдает эгоизмом, то вы можете проверить, все грехи остальные, они вытекают из этого. Ну, например, когда человек делает такой грех, как воровство, он думает о себе или о другом человеке? Он не думает о том, да, что случится с тем, у кого он этого хочет украсть. Когда человек обманывает другого, он думает в этот момент о себе или о другом? Обычно о себе он это думает. Когда человек, скажем, страдает более тяжелыми грехами, ну, например, употребляет спиртное в своей жизни, он думает о себе или о другом? Когда человек употребляет наркотики в своей жизни, он о себе думает или о своих родителях, близких и чем это может закончиться? Он думает только о себе, о своем фане и о том, что он будет чувствовать. Когда человек совершает еще более тяжкие грехи, мне даже неприятно их называть, но такие грехи, как блуд или еще что-то, опять же человек думает только о себе. У нас такая натура, что очень часто, оправдывая какие-то свои греховные наклонности, мы можем, знаете, говорить, что нет, конечно, здесь мы думаем не о себе, думаем о ком-то другом, там какие-то, может быть, доводы приводить. Но в корне лежит эгоизм всех грехов. Человек, который будет думать о другом, то он может не иметь причины делать много-много грехов. Хорошо, я иду дальше. И последнее, о чем я хочу сказать, это отношение человека к вещам. К различным вещам, предметам, то, что мы с вами имеем, наше какое-то определенное имущество. Вообще, друзья, вы согласны со мной, что отношение вещей к вещам у людей бывает разное? Видели вы яркие какие-нибудь примеры в жизни об этом? Ну, к примеру, друзья, я вот здесь уже в лагере, я могу один эксперимент как бы для вас предложить. Ну, хотя вам, наверное, с этических побуждений, ну, как бы не буду вам называть все, друзья. Ну, вот у нас здесь много палаток стоит. И можете просто мне поверить, что я знаю две палатки. Если я сейчас туда приду, то там будет беспорядок ужасный. Друзья, я без сомнения и без труда найду эту палатку. Я не буду проверять. Я приду, открою дверь, и там будет это. Как вы думаете, почему? Откуда я это знаю? Я сегодня не был в той стороне, не ходил к этой палатке, но я уверен, что если сейчас пойду, то там будет именно это. Друзья, есть другая сторона. Я знаю тоже палатку, в которую я сейчас могу пойти и увидеть там совершенно обратное. Друзья, вы сомневаетесь, что я это смогу сделать или нет? Знаете, просто с этических побуждений я не хочу делать сейчас проверку. Я бы мог попросить человека пойти с фотоаппаратом сейчас туда и эту фотографию там показать вам здесь. Но из уважения к вам я, конечно же, этого не сделаю. Друзья, все мы очень по-разному относимся к вещам. И отношение некоторых людей к вещам, оно нас очень, мягко сказать, шокирует. Почему? Потому что иногда то, чем ценим и дорожим мы, другим человеком пренебрегается и просто попирается совершенно. Я удивлялся иногда, знаете, что смотришь на человека и думаешь, вот одна вещь какая-то определенная, знаешь, что она досталась человеку, ну, очень тяжело. Он долго к этому шел, готовился, зарабатывал. Но когда ты смотришь, как он к ней относится, думаешь, ну, что-то вообще парадоксально. Обычно, когда человеку трудно что-то достается, он должен дорожить. А смотришь, он вообще как бы относится как к чужому. Друзья, почему? Потому что черта в характере у человека такая, невоспитанная. Это отношение к другим вещам. Друзья, здесь отношения, такие качества сюда относятся, как аккуратность и бережливость. Или наоборот, небрежность и неряшливость человека. Друзья, как правило, ну мы это видим со стороны. Иногда даже сам человек, вот его внешний вид, он может говорить об этом. Он может ходить в грязной одежде, еще удивляться, что на него другие люди смотрят. Вроде так и одет неплохо. Но он уже забыл, да, что от него давно, может быть, и пахнет чем-то нехорошо, и выглядит это плохо. У него нет порядка в его вещах, у него всегда все вот так вот. Если ему нужно что-то найти, то для него это большой труд, потому что он никогда не знает, где у него что находится. есть другие люди, которые, у которых все в порядке. Знаете, я всегда испытывал симпатию таким людям. У них всегда порядочек, у них всегда все на своих местах, они всегда хорошо выглядят. Они без труда знают, что у них есть, чего у них нет. Друзья, и я всегда рад, когда вижу, что у человека эта черта есть. Значит, этого человека воспитали, его так научили. Он немало трудился сам над собой. И вижу, что результат жизни есть. Знаете, я недавно имел такую радость, когда я своего сына попросил собрать игрушки. И вы знаете, я был удивлен, когда вижу, что начал хватать свои машинки, складывать их в коробку. Я думаю, ну надо же. Я думал, что мне придется немало усилий для этого прилагать. Но я думаю, что еще придется, да, конечно, со временем. Но меня уже порадовало то, что у него уже есть хоть какая-то наклонность в плюс, в добрую сторону. Он уже понял, что надо что-то свое складывать в одно определенное место. Друзья, люди иногда прожили по 20, 25, до 30 лет, и они научились, знаете, своим вещам иметь свое место. Знаете как, вот приехал я как-то в ШАП к одному брату, и мне нужно было найти ключ, ну, с определенным размером и диаметром. Этого брата не было на месте. Он мне говорит, там у меня ШАП открыт, приедь, вот сделай что-то, что там тебе надо, все, что надо, найдешь. Ну, получив от него разрешение, я начал поиски этого ключа. Друзья, тяжким была эта задача, тяжким, я даже себе не представлял. В итоге я нашел какой-то согнутый ключ, уже с испорченной головкой, для того, чтобы хоть каким-то усилием там открутить эту гайку. Друзья, это тоже нас характеризует. И человек нам может сказать, слушай, ну я же здесь работаю, я же здесь не в игрушки играю. Вот я работал здесь, ключ положил, отвертку работал там, и там ее положил. Молоток у меня находится еще, может, где-то, но, скорее всего, он не будет знать, где. Это так случайно, если он его найдет. Друзья, человек бережливый и аккуратный, он всегда находит всякой вещи, у него есть свое место. Вот, друзья, чтобы проверить себя, может быть, это один из показателей, когда мы можем спросить себя, а могу ли я сейчас знать, где у меня находится то, другое, третье? Если я точно знаю место, и если все у меня красиво выглядит, значит, у меня с этим делом нормально. Но если я подолгу ищу порой свой второй носок, так образно говоря, то это во многом должно нам сказать, да, наше отношение вот к нашим вещам. Друзья, еще, наверное, я должен здесь не упустить такой момент, это отношение к вещам, но не моим. Так нередко бывает, когда у нас что-то просят, и мы даем пользоваться своими вещами другому человеку. Вы знаете, бывало и в моей жизни так. Меня просят, ну и я не могу отказать человеку, я должен дать. Но я очень сильно переживаю. Почему? Потому что, зная вот наклонность в его характере, я уже представляю, каким назад вернется этот предмет мне. Однажды, значит, братья у нас работали, строили молитвенный дом внутри. Им нужна была дрель. Ну и вот не было им где взять, пришли ко мне к крайнему, говорят, дай нам дрель, нужна дрель, вот там что-то сверлить. Ну я им дал без труда эту дрель, но я даже не ожидал, в каком виде я ее верну. Ну, казалось бы, дрель, знаете, да, что это за предмет? Электрическая такая штуковина, которой можно дырки просверливать с длинным шнуром в розетку. Друзья, ну что можно делать дрелью, чтобы, скажем, там ее испортить? Это довольно такая крепкая штуковина, чтобы ее сломать, еще надо крепко подумать, что с ней сделать можно. Друзья, но когда мне ее вернули, ну да, она работала, слава богу. Но ее внешний вид был весьма меня удивлен, потому что я им дал новую вещь, а он назад получил, но, видимо, они за этот шнур ее так вот по полу возили по всей моей территории, где там что им нужно было делать. Друзья, вернули мне. Я даже сначала подумал, что это не моя, наверное, не ошиблись. Друзья, отношение вот наше к чужим вещам. Нам каждый день, хотим мы или нет, мы пользуемся чужими вещами. И иногда, вы знаете, когда мы плохо относимся к чужим вещам, то мы отвращаем и отталкиваем других людей от себя. Мы потом удивляемся, почему нас не ценят, почему нас не уважают, почему люди не хотят с нами общаться, иметь чего-то общего. А вот такие вот черты в нашем характере, нюансы, они отталкивают. Отталкивают хороших, добрых людей от нас. Пусть Бог благословит, чтобы мы имели такую ответственность за те вещи, которыми мы пользуемся, в особенности за вещи чужих людей. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы сегодняшний день мы с вами рассуждали и вникали, какой мой характер и что я должен изменить в этом характере, с помощью каких усилий. После меня еще немножко скажет свои мысли брат Дима, и он, я думаю, оттенит эту сторону. Что я должен сделать, какими усилиями я могу избавиться от плохих черт характера. Еще хочу сказать, заканчивая уже свою проповедь или беседу, или как это назвать, друзья, есть такое понятие, как похоть плоти. Все мы понимаем, да, что это что-то страшное, ужасное, ведущее к греховному греху и ведущая к последствиям этих грехов, похоть плоти. Друзья, хочу сказать, что очень часто плохой характер в человеке, он характеризуется тем, что у человека есть вот проблема с вот этой похотью плоти. Когда человек привык удовлетворять свои похоти. Друзья, опять же, это все вытекает из эгоизма, из гордости и прочим всяким нехорошим качеством характера. Когда человек не старается смирить свою похоть. В большей или меньшей степени похотью плоти мы с вами рождаемся. То есть мы рождаемся в адамской природе, и к различным нехорошим желаниям у нас уже есть наклонность нашего рождения. Друзья, но есть люди, которые, работая над собой, держат это, так скажем, в ежовых рукавицах, вот эту свою похоть плоти. Друзья, я вам вчера текст здесь читал о том, что похоть плоти, зачавши, рождает грех. А грех что рождает? Смерть. Друзья, тот человек, который сегодня не заботится иметь добрый характер, в нем будет преизобиловать его похоти. Похоть, она в итоге рождает смерть. Это путь к смерти. Друзья, я вам говорил и еще сегодня напомню, что жизнь наша здесь на земле – это короткий отрезок времени, за который мы определяемся, где будем проводить вечность. То есть наша жизнь здесь на земле – это еще не жизнь. Это только здесь нам дано время определиться. Жизнь будет там. Друг дорогой, если ты здесь – не выберешь для себя иметь добрый характер, если ты сейчас не постараешься приобрести добрые черты характера и избавиться от всего плохого, ты погибнешь, и ты не будешь жить с Богом. Это очень страшно. Пусть Бог благословит нас, чтобы нам все хорошо обдумать в своей жизни, принять правильное решение и избавиться от плохих черт в характере. Друзья, я сейчас хочу, чтобы спели, а потом брат Дима слово.